«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.05 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Как всегда, по вторникам в это время программа «Здоровый подход». Сегодня говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Основная причина смертности среди населения в России, несмотря на бурное развитие прогресса, совершенствование медтехники, роста числа квалифицированных медицинских работников и создание новых высокоэффективных лекарственных средств, количество трудоспособного населения по всему миру и в России неуклонно снижается, и сердечно-сосудистые заболевания номер один являются причиной смертности. Так ли это, спрошу своего гостя, Сергей Александрович Наумов. Уже директором Института сердца нельзя вас назвать, потому что переименован институт — государственное бюджетное учреждение здравоохранения, клинический кардиологический диспансер. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, все правильно.
Выговорила. Остается главная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания?
Да, к сожалению, остается. То есть больше половины всех умирающих людей, это по всем причинам, по любым причинам, все-таки у нас погибают и в Пермском крае, и в Российской Федерации от болезней системы кровообращения.
Ну, перед вами много цифр, давайте, чтобы к ним не возвращаться в начале эфира. Что за цифры, что за статистика, есть ли какая-то утешительная статистика?
К сожалению, в начале этого года во всей Российской Федерации и в Пермском крае, не исключение, произошел некоторый рост смертности общей на фоне некоторого снижения рождаемости. И в Пермском крае это тоже тенденция была выражена в первом квартале. Вот, и примерно там около 6% мы повысили смертность по первому кварталу по отношению к тому же периоду прошлого года. Причины этого многофакторные. На самом деле здесь не только, наверное, проблемы здравоохранения, и не столько даже, сколько, я думаю, что это общесоциальные какие-то причины. Вот, их надо там изучать. Мы очень активно с этим боремся, начиная с президента и заканчивая любым участковым терапевтом. Ну вот, а сегодня бы мы хотели к нашим землякам обратиться, да, то есть, чтобы нам помочь в этом.
И все-таки цифры, не знаю, в каких районах чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний?
Да, да, у нас есть районы лидеры, то есть где получше ситуация, есть районы, к сожалению, аутсайдеры. Вот, средняя цифра, мы меряем на 100 тысяч населения, такой более объективный показатель. Он сейчас у нас составляет 750 человек на 100 тысяч населения, тогда как в Российской Федерации есть регионы, где эта цифра приближается к 500. Вот, и это очень хорошее, тогда как во многих западных странах развитых мира эта цифра 200-300. То есть мы вот говорим о том, что у нас примерно в два раза выше. Вот. Но все-таки тенденция у нас, слава богу, положительная. То есть если мы в начале года имели 810 на 100 тысяч населения смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, то сейчас вот 750. И все-таки это хоть нас и радует, но, к сожалению, это все еще остается выше того же периода прошлого, 2014 года. Поэтому нам очень надо серьезно над этим работать.
Но вообще проходят какие-то совещания, где вам говорят: ну вы же кардиологи, делаете что-нибудь, снижаете смертность, вы вот бесконечно обсуждаете эти дела.
Да, мы не только обсуждаем, но и делаем. У нас совещания очень предметные. Создан целый штаб при правительстве Пермского края по борьбе не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с другими причинами смертности. Ну, я могу их перечислить, если это интересно. То есть, ну, на первом месте, на втором месте это онкология, там на третьем это внешние причины различные, там травмы, ДТП, суициды. Вот. Ну, и в этом году вышли на заметные места болезни органов дыхания, пневмонии, болезни органов пищеварения, как ни странно. Туберкулез всегда есть в причинах так значимых, и в последнее время тоже была тенденция к росту. Вот. Еженедельно проходит этот штаб, мы решаем вопросы, разбираем, выезжаем в территории, смотрим, как территории в целом и система здравоохранения борется со смертностью. Вот. Недавно были в Губахе, завтра будем с Осой разговаривать, с Осинским районом. Вот, до этого был Октябрьский, до этого был Березники, Добрянка, то есть это очень...
Расскажите из первых уст, интересно же, вот вы были в Губахе, какова там ситуация, и можно ли сказать, что основная причина — это все равно на людях, на их ответственность. Там у человека высокое давление, или там есть риски, там ожирение, курение и так далее, но он до последнего не идет к врачу.
Ну вот Губахинское, ну это называется официально городское поселение, относится к так называемому, ну вот который я назвал районы аутсайдеры, к сожалению. То есть это территория Кизиловского угольного бассейна, там есть там Гранзаводский район, Гремячинский, Кизиловский, вот Губахинские районы. И там наиболее высокая смертность от болезни системы кровообращения во всем Пермском крае. То есть, если мы говорим, то вот 700, 500, да, то там нередки цифры 1300, то есть были 1500, сейчас поменьше. То есть это в разы больше, чем в среднем по Пермскому краю. На самом деле, там очень серьезные социальные причины, но вы знаете, что это что-то с закрытием шахт, с
потерей
работы, с уменьшением вот этих социальных факторов населения. Ну, во-первых, уменьшилось сильно, во-вторых, у них очень серьезная демотивация вот такая вот к жизни, к здоровой жизни. То есть и вот наша вся система административная должна быть направлена на то, чтобы их как-то вот вернуть, заинтересовать их жизни. Вот, но в том числе какие-то развивать производство, давать людям какую-то работу, вот, какие-то быт как-то их устраивать в плане, там, не знаю, спорта, каких-то массовых мероприятий там и так далее, то есть чтобы людям было интересно жить, вообще говоря. Вот, и было зачем. Ну, вот, потому что развитие, вот как сейчас ситуация, она располагает только к сожалению, к увеличению употребления алкогольных напитков, к криминализации, там, и все это ведет, естественно, к снижению продолжительности жизни и к депопулизации, так назовем, да, то есть просто уменьшение населения в этих территориях.
Ну, вы такой момент сейчас затронули, практически психологический, да, момент причины смертности и заболевания сердечно-сосудистых, когда человек теряет смысл, когда он теряет работу, когда он находится в стрессе. Вот вы, как врач опытный, всю жизнь, да, занимаетесь, да, тем, что лечите людей. А насколько вот это важна, вот эта именно психологическая составляющая?
Ну, психологическая составляющая важна, и особенно при болезнях системы кровообращения. Есть масса исследований доказательных, и что вот депрессия, связанная с чем-либо, либо с рабочими факторами, либо семейными, либо кризисными факторами в стране, то есть все это вкупе влияет на то, что болезнь системы кровообращения у данной проживающих на данной территории людей протекает более тяжело, с большими осложнениями, вот, и развиваются раньше. Вот, очень сложный, тонкий анализ, почему это именно происходит, но факт остается фактом, это действительно так. Вот. И нельзя сказать, что, например, вот в Губахе плохая служба здравоохранения, то есть там есть неплохие доктора-кардиологи, там развита служба участковых терапевтов, там хорошая больница, там серьезное предприятие работает, там на всем известное, да, там есть работа, но тем не менее все равно там достаточно высокий уровень смертности, и тенденция хоть и положительная, но в целом они выбиваются. Вот мы смотрим, работаем. И на первое место сейчас выходит, вот с точки зрения здравоохранения, это наблюдение людей в поликлинике с уже имеющимися болезнями, то есть как правильно лечить, как правильно наблюдать, как часто делать какие-то исследования и выявлять какие-то возможные осложнения. Ну и с другой стороны, это мы работаем как первичная профилактика, то есть информируем население, наших земляков о возможных факторах риска и когда, в какой ситуации уже нужно обращаться к докторам, при каких симптомах.
Давайте вот про это и расскажите. Симптомы, в каких ситуациях нужно обращаться к докторам? Там человек может быть 20-25 лет, он и не подозревает, что у него могут быть какие-то сердечные...
Ну, безусловно, да. Но до определенного времени, даже несмотря на то, что у нас там внутри нашего организма развиваются какие-то процессы, человек чувствует себя неплохо, работает, там, ходит на работу, воспитывает детей. Вот, но при этом есть такие факторы риска, которые на определенном возрасте уже начинают играть там, в ближайшей перспективе значительную роль. К ним мы относим. И вот если эти факторы еще накапливаются, то есть они вместе существуют, то надо обязательно пройти небольшое обследование, хотя бы обратиться в так называемые, у нас есть кабинеты профилактики, и пройти необходимое, про это мы еще скажем. То есть это факт курения, это факт повышенного веса, это факт, скажем так, низкой физической активности и факт повышенного артериального давления, вот, ну и там еще некоторые медицинские вещи и, скажем так, плохая наследственность, так назовем ее, да, когда у ближайших родителей или ближайших родственников кровных болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь, а также их осложнения, инфаркты, инсульты случились там в более-менее раннем возрасте, скажем, там до 50 лет, до 60 лет, то есть это для нас вот ранний возраст. Вот на это обратить внимание, и вот должна быть создаться у человека внутри потребность скажем, после примерно 40 лет, вообще-то уже после 35 у нас сейчас, вот, пройти необходимое обследование, еще будучи здоровым. То есть после 35 лет каждый мужчина должен ежегодно знать свой уровень холестерина, свой уровень глюкозы, свой уровень артериального давления, как у него выглядит кардиограмма, вот, и побеседовать с терапевтом. Там есть специальные опросники, которые помогают выявить, есть предрасположенность или уже какие-то симптомы заболевания. Ну вот. А если уже есть симптомы, вот я о них могу более подробно.
Да, ну смотрите, меня заинтересовал момент наследственность. Какую долю среди причин он занимает? 50%, 80%?
Ну, вы знаете, наверное, нетрудно это выразить в процентах на самом деле. Вот, потому что, к сожалению, там, то есть, вот этот факт остается фактом, что болезни системы кровообращения могут развиться, могут не развиться. Наследственность играет как бы роль, скажем так, фона какого-то, да,
то есть запускающего
механизм, да. Но если у человека, то есть если он там следит за собой, то есть он знает свои факторы, на них влияет риск, я имею в виду, то есть не курит, удерживает вес, там у него какая-то достаточно физическая активность.
То несмотря на то, что родители...
Да, то наследственные факторы могут не сказаться, да. Есть, конечно, жесткие наследственные болезни,
например,
там хромосомные мутации там какие-то, то есть, но они...
То есть ишемическая болезнь, инсульт не является наследственной болезнью.
Ну, нет. То есть это только фон, скажем так, предрасполагающий, да. Если у человека есть другие факторы риска и наследственность, то тогда высокая вероятность, что болезнь разовьется.
Еще
но
про
не
холестерин хотела уточнить. Вот все, высокий холестерин. Что это такое? Как его исследуют? Насколько быстро это можно исследовать? И насколько он опасен?
Сейчас, тогда я должен сказать, что есть система кабинетов, центров профилактики. И есть центр медицинской профилактики, как отдельное учреждение, вот всю эту систему организуют. И в крупных поликлиниках, практически в каждом крупном городе, там в районном центре, уж Перми-то их несколько, есть центр здоровья, либо кабинеты профилактики. Они достаточно неплохо оснащены. Каждый здоровый человек может прийти с паспортом и полисом.
В любое время,
да,
без записи,
в любое время.
Бесплатно.
Они работают с 8 до 8, включая субботы. Вот. И, значит, ему посмотрят холестерин, то, что мы говорили. То есть, я еще не все назвал. То есть там это не только сердечно-сосудистое заболевание, там будет проведен скрининг на глазные заболевания, там, на желудочно-кишечные заболевания, на атеросклероз артерий периферических, то есть в нижних конечностях. Там, туда. То есть там достаточно серьезный скрининг на основные болезни, которые могут укоротить человеку жизнь, так будем говорить. Вот. Холестерин – это жировые тела, которые плавают в крови, будем говорить, да, которые, в общем-то, у всех, конечно, есть. То есть это необходимый компонент пищи, необходимый там компонент жизнедеятельности, там мембраны клеток и так далее. Вот. Но если его в крови... Холестерин состоит из нескольких фракций. Наиболее из них опасная так называемые липопротеиды низкой плотности, вот ЛПНП, то есть, может быть, встречается в анализах, вот холестерин липопротеидов низкой плотности. И общий холестерин. То есть мы смотрим в основном на эти два показателя. Это вот такие основные, то есть что нужно знать. Общий холестерин должен быть у здорового человека в пределах 5, мы считаем. Вот. Если 6 и выше, это уже повышенный холестерин, причем это вот уже значительно повышенный. Вот. Но у каждого человека, кто имеет уже какую-то болезнь сердечно-сосудистую, гипертоническую, ишемическую болезнь сердца, перенес инфаркт или операцию на сердце, уже определяются свои нормы холестерина. То есть вот уже вот не эти 5, как бы, а уже там у кого-то 4, у кого-то 3. То есть это уже индивидуально, да, устанавливает терапевт или кардиолог, который его наблюдает. Вот. Либо протеидом низкой плотности, такая же ситуация. Есть уровень для здоровых лиц, там 3,5, скажем, вот. И есть уровень, который доходит до 1,3, то есть у тех, у кого должен быть жесткий контроль, надо принимать препараты для этого постоянно, пожизненно, то есть вот, и мы вот сейчас над этим работаем и с населением, и с врачами, которые проводят диспансерное наблюдение.
Напомню, что у нас в гостях, перебью вас, чтобы были вопросы, Сергей Александрович Наумов, главный внештатный специалист, специалист-кардиолог в Пермском крае, телефон 2066-066, пользуйтесь случаем, звоните, задавайте все вопрос, который касается сердечно-сосудистых заболеваний. 404-582-017 – это ICQ. Мы сейчас прервемся на рекламу, продолжим про холестерин. Есть еще вопрос.
Здоровый подход. Здоровый подход.
Итак, продолжаем разговор. Вижу, что у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, проблема стентирования в Перми как-то решается? Где-то делают у нас, институте сердца лежал, там заставляют резаться. В стентированиях там в Прибалтику отправляли, в Екатеринбург. У нас в Перми когда будут делать нормальное стентирование?
Хорошо, спасибо. Ну, это тоже один из...
Говорите.
Это тоже один из вопросов, и это уже лечение уже имеющихся заболеваний. То есть, и, конечно, это один из способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, именно ишемической болезни сердца. На самом деле сейчас там надо разделить проблему на две части. Это экстренное, то есть это при экстренных ситуациях, при развивающемся инфаркте миокарда, при инфарктном состоянии. Сейчас в Пермском крае с этим очень серьезные положительные изменения произошли за последние вот, 2-3 года. Сейчас в городе Перми, в Березняках работают региональные сосудистые центры, где каждому пациенту, кто нуждается в стентировании, это стентирование по экстренным показаниям будет проведено.
Нет, ну вот конкретно, да. Евгению, что надо сделать, чтобы вот. Ему это провели? Что, вот, куда пойти,
да,
куда позвонить?
Я надеюсь, что Евгения нет экстренного заболевания, то есть, к счастью. Вот, в плановой ситуации человек должен быть обследован, у него должны быть к этому определены показания.
Просто то кардиологу,
есть, да, то есть
кардиологу.
Сначала участковый терапевт, он должен провести необходимое обследование, выявить, что у него стадия ишемической болезни – такая, что ему надо сделать сначала коронарографию. Коронарография – исследование сосудов сердца. После этого определяется дальнейшая тактика. То есть мы либо продолжаем лечить консервативно, ну, то есть ничего не оперируем, лечим таблетками, там, вот, холестерин снижаем там, и так далее. Вот. А вторая тактика – это хирургическая, которая в двух видах действительно. Это стентирование коронарных артерий и коронарное шунтирование. Сказать, что это абсолютно альтернативные тактики, нельзя, потому что они не взаимозаменяемы во многих случаях. Ну, условно можно так сказать, что в 30% абсолютно необходимо и возможно делать стентирование, в 30% шунтирование.
Ну, его и сейчас делают, потому что Евгений как бы упрек был институту сердца, сейчас переименован клинический кардиологический диспансер, делает в экстренных случаях.
Но я, честно говоря, думаю, что он имеет в виду федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, потому что...
Путают всегда, федеральный
вот,
центр.
Да, потому что мы в основном сейчас у нас операция на сердце, то есть основная масса для жителей Пермского края делается в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.
А у вас клиническом вот, кардиологическом?
У нас в клиническом кардиологическом диспансере мы тоже делаем шунтирование в небольшом объеме, но чаще это при экстренных неотложных ситуациях, то есть на фоне вот прединфарктных состояний, при тяжелом поражении коронарных артерий. Вот. И стентирование мы тоже делаем в плановой ситуации, и это количество стентирования, оно в основном определяется количеством бюджетных денег, которые выделены нам на этот объем, то есть мы знаем, то есть вот на этот год, например, нам выделено 100 стентирований, то есть мы можем сделать это, вот эти процедуры, и мы их делаем по показаниям, выявленным вот после коронарографии. Федеральные центры, там у них нет плана именно на стентирование, то есть это называется квоты по сердечно-сосудистой хирургии, и специалисты федерального центра сами определяются, что сделать человеку в данной конкретной клинической ситуации, вот по состоянию его артерии, по состоянию его самого, то есть какую операцию сделать. Но имеется возможность сделать и стентирование, и шунтирование. Ну, вот. Если вам предлагают, скажем, шунтирование, а вы думаете, что вам по каким-то причинам, может, кто-то у кого-то другого специалиста консультировали, что, может быть, вам поможет или вам возможно выполнение стентирования, вы можете обратиться либо к нам в поликлинику на консультацию, сейчас уже в кардиодиспансер, либо обратиться в отдел ВМП, так называемый, да, высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения, и ваши документы будут отправлены в другой федеральный центр, расположенный на территории Российской Федерации.
Мы перед рекламой говорили про холестерин. Чем опасен холестерин? Как я поняла, в любой пище есть холестерин. Да, в любой пище. И главное следить, чтобы он не превышал показатель примерно 5,5,2 еще. Я вот видела в социальных роликах.
Да, 5,5. Ну, разные есть.
Вот.
Да.
Чем он опасен, почему нужно его контролировать? И насколько это связано с едой? Все считают, что съел жирную котлету какую-то, холестерин поднялся. Это все стереотип или правда?
Ну, это правда. То есть вообще этот показатель достаточно изменчивый. То есть если мы будем говорить там подробно, то исследовать уровень холестерина в крови нужно в примерно одинаковых условиях вот под трехдневной диеты вот перед тем, как сделать. То есть вы должны примерно одну и ту же пищу кушать, примерно одной там жирности, вот, чтобы выйти на сравнимые цифры холестерина, если вы там раз в год его смотрите. Вот, потому что изменчивое действительно. То есть вы что-то немножко скушали, уровень холестерина поднялся. Вот, или немножко изменили диету и так далее. Так вот, повышенный уровень холестерина при низкой физической активности вот, ведет к к тому, что вот эти фракции, которые мы называем плохими, так называемыми, они повышенно накапливаются в стенке сосудов. Вот, и возникает так называемый атеросклероз сосудов вот, в той или иной степени выраженности. Вот, и когда вот в месте накопления этого холестерина образуется сначала пятно, потом бляшка это растет постепенно. Вот, и начиная уже со стадии пятна, стенка сосуда уже становится неполноценной, к сожалению. Вот, и она уже подвержена с таким всяким стрессовым воздействием, типа повышенного давления, спазма. И на этом фоне, на стрессе, на радости, на горе, на высоком давлении, на сильной физической нагрузке может произойти надрыв этого пятнышка или этой бляшки. Вот, если нормальная сосудистая стенка не надорвется, а вот там, где есть бляшечка, может надорваться. И возникает внутренний тромбоз сосуда, то есть закупорка сосуда. Вот, и это уже состояние может вызвать, смотря где этот сосуд находится, вот, либо инфаркт сердца, если это сосуд сердца, либо инфаркт мозга, если это сосуд, который питает головной мозг. Вот, есть и в других областях, но эти самые опасные. Вот, и поэтому и знать уровень холестерина, и знать состояние сосудов надо уже с молодости.
Сейчас напугали всех, как снижать холестерин.
Как снижать холестерин. Вот. Первое, если у вас выявлен повышенный уровень холестерина, это диета и достаточная физическая нагрузка. Вот. Лекция по диете может быть очень большой. Есть основные правила. То есть это значительно уменьшить употребление
жирного,
еды,
жареного.
Еды с видимым жиром, особенно животным жиром, особенно внутренним жиром. Вот, ну, там внутренние органы там, с внутренним жиром. То есть вот видимый жир, сало там, и так далее. Вот, это как, такие там, приправы с большим содержанием тоже жировыми компонентами, типа там, майонеза, там, каких-то приправ там, и так далее. Вот. Есть постные сорта мяса, есть жирные сорта мяса. Кстати, вот я хочу тоже проанонсировать. Мы сейчас занимаемся с одной сетевой торговой сетью крупной, чтобы организовать отделы здорового питания, грубо говоря.
Отличная,
то есть как бы такого
идея.
Кардиологического, отлично. Да. Потому что на самом деле, вот мы говорим, да, холестерина в еде должен быть только вот это. Да. Вот надо есть там поменьше жира, побольше там, скажем, фруктов, там, овощей и так далее. Вот. Но придя в магазин, мы сталкиваемся с реальным каким-то состоянием дела. Вот лежит продукт, и вот мы не знаем, в нем его можно есть или нельзя, вот, или там ограничить. Вот, поэтому вот мы хотим упростить людям задачу, то есть некоторые продукты маркировать, что вот это рекомендуют кардиологи, вот это снижает, там, может снизить смертность, или, скажем, это защитит от раннего развития болезни системы кровообращения, или целые даже отделы, как вот для диабетиков. Знаете, что сейчас вот есть?
Да.
Отделы для диабетиков. Ну, вот можно сделать такие, хотим сделать что-то подобное для пациентов, у которых, да, либо много факторов риска, либо уже имеются болезни какие-то.
У нас есть звонок, как вас зовут? Здравствуйте, и ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вам звонит Лариса Николаевна. Я вас слушаю про холестерин, сейчас рассказывают. У меня давно мучает такой вопрос. У меня повышенный холестерин, но я питаюсь всегда правильно, я ничего жирного не ем, веду нормальный образ жизни и занимаюсь достаточно физическим нагрузком, упражнения делаю. Врачи мне все время предлагают прием статинов, но другие специалисты говорят, что это очень плохо, они влияют на печень. Что же мне делать? Как же мне побороть вот эту, решить проблему?
Спасибо, эту? Спасибо.
Да, это да, действительно, это проблема, вот, но вполне решаемая при, ну, при взаимодействии вот, пациента и врача. То есть,
да, статины-то да. Что делать с ним?
Статины назначаются по показаниям особым, назначает их врач. Вот, ну и после рекламы я могу про это достаточно
хорошо,
подробно
хорошо,
рассказать.
Хорошо, да, у нас да. Сейчас федеральные новости, буквально несколько минут прервемся, оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Здоровый подход.
Ответ. Да.
Продолжаем эфир. Напомню, у нас в гостях руководитель клинического кардиологического диспансера, а также главный кардиолог Пермского края Сергей Александрович Наумов. У нас работает телефон прямого эфира 2066-066, ICQ 404-582-017. Задавайте свои вопросы. Еще буквально минут 12 мы в эфире. Успевайте. Вот Лариса Николаевна звонила,
да,
и задала вопрос. Мы не успели ответить на него. У него высокий уровень холестерина при здоровом образе жизни, она считает, и ей выписывают все время статины.
Да, ну,
что за статина? Что
это вторая часть проблемы. Угу. Мы говорим, да, вот есть, у кого действительно не соблюдают диету, не двигаются и так далее. Это, конечно, одна часть. А вторая часть, действительно, есть часть людей, которые действительно имеют достаточно физическую активность, соблюдают диету, там, все там по часам, там, по калориям, там, вот. И у них все равно повышен уровень холестерина. К сожалению, эта ситуация тоже имеет место быть. Это так называемое наследственное нарушение обмена холестерина. Там есть с ними связаны другие нарушения еще могут быть. Вот. Но, тем не менее, уровень холестерина это все равно говорит о повышенном сердечно-сосудистом риске. Вот. Поэтому сейчас мы не будем осуждать. То есть врачи назначают статины.
Надо пить.
Вот.
Раз
назначают, будем доверять. Вот. Ну, надо доверять и надо пить.
Про побочные эффекты я спросила.
Статины – это препараты, предназначенные, у них там особый механизм действия, вот, предназначенные для снижения уровня холестерина в крови. И в первую очередь его плохих фракций, так называемых, то есть те, которые вот именно больше всего атеросклероз вызывают. Вот, они препараты, предназначенные для очень длительного приема. Рассчитывать на то, что за месяц там, или за два снизится холестерин, и мы курсом пропили, и все, и на этом забросили, на это рассчитывать нельзя. Эффект от приема статинов сказывается примерно через 3 месяца, а их применение, ну, мы это называем неопределенно долго, то есть вот, к сожалению, сердечная наша вот болезнь, ишемическая болезнь сердца, там, болезни атеросклеротические, они, к сожалению, это неизлечимые болезни, так грубо говоря, да, но их можно хорошо контролировать с помощью тех же статинов, там есть еще препараты, там препараты, которые уменьшают тромбообразование, вот, поэтому статинов бояться не надо, нужно контролировать их возможные побочные эффекты. Ну, вот говорят поражение печени. В каком-то проценте, но это не поражение печени, это нарушение обмена печеночных ферментов. Вот. И если перед началом статинов грамотный врач должен посмотреть уровень этих печеночных ферментов, так называемых, и через 3 месяца проверить еще раз. Вот. Потом через полгода проверить еще раз. Если они остались в норме или увеличились менее чем в 2-3 раза, вот, то это совершенно не говорит о какой-то серьезной проблеме. То есть можно продолжать принимать статины. Если вот эти самые печеночные ферменты увеличились более чем в 3 раза, тогда, конечно, доза должна быть уменьшена, либо статины должны быть отменены.
То есть, Ларисе Николаевне, нужно пить лекарства, как ей прописали, но при этом контролировать печень.
Да, при этом, конечно, контролируется и эффект, то есть нужно смотреть, снижается ли уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности снижается или нет. Врач должен установить целевой уровень для Ларисы Николаевны. Вот, то есть у вас должен быть холестерин в пределах такой нормы, она должна к этой норме стремиться. Вот, если, то есть, ну, еще один вариант – это снизить хотя бы наполовину, ну, вот этой разницы. Ну, вот, и доза должна быть такой, вот не одной и той же все время, а такой, скажем, которая бы достигала результата, вот того уровня, который установил врач. Если через 3 месяца или полгода ничего не изменилось или снизилось незначительно, значит, доза должна быть увеличена. Либо должен быть добавлен препарат, еще комбинированная терапия, снижающая холестерин, либо препарат должен быть поменен, потому что есть там разные препараты с разными механизмами действия.
Спасибо, что подробно так объяснили. О симптомах мы хотели поговорить, самых опасных сердечных заболеваний.
Да.
Инфаркт, инсульт?
Да, инфаркт, инсульт, они их называют основными убийцами человечества. Вот, и на самом деле мы говорим о хронических болезнях, гипертонии, ишемическая болезнь сердца. Вот, каждая из этих болезней может осложниться вот таким смертельно опасным состоянием, как инфаркт или инсульт. Начну, во-первых, с того, что очень низкая культура у нас в Пермском крае, ну и в Российской Федерации это не редкость, своевременного вызова скорой медицинской помощи. Вот, это как бы общая такая культура. То есть не привыкли люди, и нет в головах, что чем быстрее помощь придет, тем лучше. Ну вот, еще раз, то есть у нас скорая помощь при инфаркте, основная часть населения вызывает более чем через 4 часа от начала симптомов. А вызывать надо не более чем через 10 минут, на самом деле.
Ну вот, симптомы инфаркта,
да, напомню. Симптомы инфаркта. В первую очередь, давящая загрудинная боль. Чувствовать тяжести, как будто кто-то давит сверху на область грудины, в середине грудной клетки. Ну вот, даже, может быть, это не болью, а чувством, неприятным чувством. Ну вот, хороший пример, и так ее называют, но грудная жаба. Ну вот, то есть грудная жаба, то есть тоскливое, такое мокрое, такое противное ощущение, в стеснение в грудной клетке. Это часто сопровождается холодным потом, чувством страха, страха умереть. Вот, и это, вот эти ощущения могут отдавать левую руку, в нижнюю челюсть, в спину. Вот. Иногда они могут быть в виде жжения, иногда в виде острой боли. Вот. Но часто она связана с, после физической нагрузки, либо возникает на фоне физической нагрузки, вот, либо сразу после. И если у вас под рукой есть таблетка нитроглицерина, вот, или кто-то из окружающих, то нужно обязательно ее принять и посмотреть, что будет. То есть в течение 5 минут при настоящей сердечной боли боль может несколько уменьшиться. Если не уменьшилась или уменьшилась незначительно, нужно принять еще одну таблетку нитроглицерина.
Сейчас что делать? В прямом эфире говорить, какие таблетки, когда принять? Так никто никогда не вызовет скорую.
Нитроглицерин. Ну, тут на самом деле я говорю все правильно, потому что я говорю про минуты. Если после первой таблетки через 5 минут не прошло, и после второй через 5 минут не прошло, вот эти те самые 10 минут, когда пора вызывать скорую помощь.
А если прошло?
Если прошло, тогда...
Идите планово к кардиологу и говорите, что такая ситуация у вас была.
Да, тогда, значит, вызывайте участкового врача, то есть или на прием к участковому врачу, и врач должен вас обследовать
это
на предмет...
А инсульт, симптом? Перекос, как я поняла?
Да, это...
Перекошная улыбка, плохо говорит, двигается язык, не может человек...
Все правильно говорите, да. То есть это возникающая какая-то асимметрия. То есть лицо становится неправильным, то есть опускается угол рта, язык при высовывании отклоняется не посредине, а отклоняется в какую-либо сторону. Может быть, один зрачок меньше другого, может быть, одно веко прикрыто, вот другое открыто, и чувство слабости или полное обездвиживание в одной
что
из конечностей.
Что делают врачи? Вот они приехали скорая, что у них должно быть с собой? Что
при возможном инфаркте первое, что должны сделать врачи, это все делается одновременно, это опрос и снятие электрокардиограммы. Кардиограмма уже показывает, есть или нет очень серьезное состояние. Если показывает кардиограмма, что развивается инфаркт миокарда, в городе Перми, например, человек должен быть немедленно госпитализирован в центр с возможностью коронарографии, то есть исследования сосуда сердца и стентирования экстренного.
То есть вот. Это всегда хирургия? Инфаркт – это всегда хирургия, значит?
Ну, это не всегда хирургия, но это всегда коронарография. Вот. И в большом проценте случаев это хирургия. Коронарография – это исследование сосудов сердца, наиболее точное, какое на данный момент известно. Вот,
это безболезненное?
Это связано с введением небольшой трубочки через сосуд, либо в паховой области, либо в области лучезапястного сустава. Ну, фактически безболезненно, потому что место укола обезболивается, местная анестезия делается. Ну, вот, то есть каких-то либо неприятных ощущений, связанных с процедурой, человек, как правило, не испытывает.
Стопроцентно она дает?
Проводится в сознании, то есть без наркоза, дает стопроцентную информацию о состоянии сосудов сердца. Мы либо можем как подтвердить диагноз и сделать решение в пользу там коронарографии там, или шунтирования, так и вообще снять диагноз. То есть скажем, что вот эта боль связана вообще с каким-то другим состоянием.
Остеохондрозом,
да. Там, какими-то проблемами с легкими, с пищеводом, с желудком, вот, с желчным пузырем. То есть болевых ощущений в грудной клетке на самом деле много причин. Вот.
У нас пришел вопрос по ICQ. Сейчас, секунду. Выражаю огромную признательность специалистам Института сердца, пишет Лариса, его руководство за безупречную организацию, кадровую политику и атмосферу. Очень быстро, все четко и по-доброму. Спасибо, что жаль, что перестали заниматься сосудами и конечностей. Куда обращаться за столь же качественным подходом?
Ну, спасибо огромное, во-первых, за оценку. Я надеюсь, что это и в адрес наш, и в адрес там, федерального центра, и всех, кто занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, мы действительно в этом году несколько сократили программу периферических хирургии периферических артерий. Там это связано, честно говоря, с организационными вопросами. Вот, планируем со второго полугодия снова это начать, но хирургия сосудов в Перми также есть в 4-й городской больнице, в областной клинической больнице, и небольшой доли в Березниках. Ну, то есть можно обращаться в эти лечебные учреждения.
У нас к концу эфира. Назовите, пожалуйста, мероприятия. Вот у вас целый список, да? Думаю, кому-то, может быть, это любопытно. Что проводите? Где и как? Вообще лекции или что-то?
Ну, вот, ну, наверное, мы это, как правило, объявляем. И многие в Перми и в Пермском крае это знают. И мы хотим, чтобы это было не только в Перми, но и в других районах, в других городах, там, крупных, мелких. Вот. У нас регулярно проводится прогулка с кардиологом. То есть примерно раз в две недели. недели мы гуляем по аллее по Сибирской, рассказываем про здоровый образ жизни и полчаса гуляем, имитируем ту физическую нагрузку, которая должна быть ежедневной. Мы проводим, организовали так называемый кардиомаршрут, то есть то же самое в каком-то популярном маршруте автобусном, и сейчас будет скоро трамвайный маршрут, и будет очень красиво оформленный трамвай. Есть так называемый кардиовагон, ну, то есть то же самое, но с железной дорогой. Вот, вот про проект «Здоровое питание» я уже рассказал. Вот, мы, ну, конечно, проводим дни здоровья, которые привязаны, там, у нас день без табака, день борьбы с артериальной гипертензией.
Ближайший день. Какие мероприятия будут? Ближайшие?
Ближайшие, ну, каждые 2 недели прогулка с кардиологом. Вот, вот скоро мы запустим трамвай. В сентябре это Всемирный день сердца. Вот 29 сентября, то есть это будет такое большое городское мероприятие. Вот летом тут у нас небольшой перерыв, надо сказать. Вот будем вот проводить вот все вот мероприятия, которые уже начаты. Вот. Ну и очень интересно, то есть мы очень двигаем тему с велосипедной нагрузкой, особенно актуально это летом. Вот, установили у себя парковки, рекламируем это. Вот я, например, довольно часто езжу на велосипеды с работы и на работу. Вот и мои некоторые сотрудники.
Я так понимаю, что все врачи, кардиологи, терапевты пропагандируют ходьба пешком в день 5 километров, и вот езда на велосипеде. Такой безопасный,
ну, вообще,
безопасная нагрузка.
Да, ну вообще мы говорим о том, что ну, можно мерить по-разному, то есть сколько там километров, метров и так далее, но вообще есть такой эквивалент, это полчаса в день так называемой аэробной нагрузки. Аэробная, то есть связанная с повышенным обменом кислорода. Вот, то есть должно быть активное движение. Это может быть ходьба в темпе, это может быть велосипед, это может быть бег трусцой. Вот, это могут быть еще какие-то нагрузки, плавание, например. Вот, но это вот аэробные нагрузки, связанные с активным движением, не менее чем полчаса в день.
Спасибо большое. Наш эфир подошел к концу. Напомню, что у нас сегодня был главный внештатный специалист-кардиолог Пермского края Сергей Александрович Наумов. Я думаю, не в последний раз пришли. Спасибо.
Спасибо огромное вам.
До свидания.
Здоровый подход.